В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Цхинвали и Сухуми 8, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Кэти Боджаришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. В Грузии разгорелся скандал вокруг высказываний представителя оппозиции, ожидающей третьего раунда переговоров с властями.
Я не знаю, какой будет правовая оценка угроз со стороны этого недотёпы, но факт в том, что его слова и риторика очень хорошо обрисовывают содержание всей оппозиции.
В Юго-Осетинской прокуратуре хотят проверить, не сам ли себя избивал Николай Цховребов, задержанный вместе с Иналом Джабиевым.
Это будет означать, что мы даем сигнал международному сообществу, что, в принципе, мы не заинтересованы в том, чтобы у нас были контакты с внешним миром.
В самопровозглашенной республике Абхазия недоумевают по поводу наличия пункта об агентах в программе российско-абхазской гармонизации и не только. Эти и другие материалы слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас время международных новостей. С ними из пражской студии Вадим Демис Паландов.
Американский штат Висконсин после частичного пересчета голосов сертифицировал победу Джо Байдена на президентских выборах. В Висконсине кандидат от демократов Байден обошел президента-республиканца Дональда Трампа на 20 тысяч голосов избирателей. Пересчет, который обошелся избирательному штабу Трампа в 3 миллиона долларов, принес Байдену дополнительно более 80 голосов жителей штата. Дональд Трамп уже пообещал обратиться в суд, чтобы добиться отмены результата. На подачу жалоб отведен срок в 5 дней. Победу Джо Байдена и Камалы Харрис 30 ноября сертифицировал также штат Аризона. Байден стал вторым политиком-демократом за последние 70 лет, который выиграл выборы в этом штате. Трамп и его юристы в отсутствии каких-либо доказательств утверждают, что на выборах были масштабные фальсификации. Однако попытки обратиться в суд оказались безуспешными в ряде и других колеблющихся штатах, включая Джорджию, Мичиган, Неваду, Пенсильванию. Между тем, генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш 30 ноября провел первые телефонные переговоры с избранным президентом США Джо Байденом и передал Байдену поздравления с избранием, сообщает пресс-служба ООН. Генеральный секретарь подчеркнул важную роль прочного тесного сотрудничества между США и ООН. Он выразил надежду на сотрудничество с избранным президентом и его командой для решения многих неотложных проблем, стоящих сегодня перед миром, говорится в сообщении. Подразделения армии Азербайджана вошли в Лачинский район Нагорного Карабаха. Об этом сообщается на сайте Минобороны страны. Это последний из трех районов, который переходит под контроль Баку по трехстороннему соглашению о прекращении огня в самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республике. Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня обратился к азербайджанскому народу по государственному телевидению. Среди прочего, он объявил о создании наземного транспортного коридора, который свяжет Нахичеван с территории Азербайджана, и о том, что на возвращенных Азербайджану территориях Нагорного Карабаха будут созданы несколько водохранилищ. Алиев сказал, что девятый пункт заключенного в ноябре Армении, Азербайджаном и Россией соглашения о прекращении войны в Карабахе говорит о восстановлении всех экономических и транспортных связей. По его словам, этот пункт был включен исключительно по его настоянию, и он означает создание транспортного коридора между основной территорией Азербайджана и отделенная от нее территория Армении Нахичеванем. Алиев заявил, что президенты России и Турции якобы положительно отнеслись к его предложению, сообщает государственное агентство «Азертак», поскольку все страны будут извлекать из этого только выгоду, конец цитаты. Сегодня же стало известно, что Турция и Россия подписали протокол о совместном наблюдательном центре по мониторингу режима прекращения огня в Нагорном Карабахе. Об этом утром 1 декабря сообщило Министерство обороны Турции, а затем информацию подтвердили и представители российского Минобороны. Как сообщил официальный представитель российского военного ведомства Игорь Канашенков, согласно подписанному документу, в этом центре у России и Турции будет равнозначное количество сотрудников. Сегодня МИД России, глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции прокомментировал заявление избранного президента Молдовы Майи Санду о выводе российских военных из Приднестровья. Трудно судить, что конкретно имела в виду госпожа Санду, когда заявляла о необходимости вывести российских миротворцев, но то, что это едва ли поможет урегулированию, и едва ли мы сможем принять такое требование, достаточно безответственное, прямо скажем, это факт, цитирует Интерфакс Лаврова. По его словам, добрые отношения с любой страной предполагают учет взаимных интересов, учет тех договоренностей, которые были достигнуты прежде. Сегодня отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. В этом году пандемия оказала сильное влияние на ВИЧ-инфицированных, и мы призываем объединить усилия людей со всего мира для повышения осведомленности о проблеме ВИЧ-СПИДа и демонстрации международной солидарности перед лицом пандемии, сказал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус.
COVID-19 оказал сильное влияние на людей, живущих с ВИЧ, как и на многие болезни. Есть некоторые свидетельства того, что люди, живущие с ВИЧ, могут иметь повышенный риск тяжелого заболевания и смерти от COVID-19. Этот повышенный риск усугубляется перебоями в лечении людей, живущих с ВИЧ. В исследовании, проведенном в ВОЗ в 127 странах в начале этого года, более четверти опрошенных сообщили о частичном прекращении антиретровирусного лечения людей с ВИЧ. Однако, благодаря поддержке ВОЗ и работе медицинских и общественных работников, количество стран, сообщающих о перебоях в предоставлении услуг связи с ВИЧ, с июня сократилось почти на 75%.
Сказал Тедрос Гебрейесус.
С международными новостями вас ознакомил Демис Паландов. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджоришвили. Переходим к темам дня. Продолжается драма с пытками и избиениями заключенных в самопровозглашенной республике Южная Осетия. Выжившему после избиений силовиками Николаю Цховрыбову, задержанному вместе с убитым в Цхинвальском СИЗО Иналом Джабиевым, назначают экспертизу, чтобы выяснить, не мог ли он сам нанести себе повреждения. За нестандартным ходом расследования наблюдает Ирина Килихсаева.
Алла Габатова, мать Николая Цховрыбова, который был задержан в августе этого года с убитым впоследствии силовиками Иналом Джабиевым, распространила в сети постановление следователя Генеральной прокуратуры Алана Бестаева о назначении судебно-медицинской экспертизы. Вопросы, на которые он хотел бы получить ответы, такие: имеются ли у Цховрыбова повреждения, каков их характер, каким орудием и каким способом они были причинены и так далее. И вопрос под номером 8, на который сразу обратили внимание все пользователи соцсетей. Могли ли телесные повреждения у Цховрыбова быть причинены его собственной рукой? По словам Аллы Габатовой, постановление подписано 17 ноября. Адвокату оно было передано в нарушение лишь 27 числа. В тексте документа, который они намерены оспорить, содержались и фактологические несоответствия, продолжает Алла Габатова.
Судья Дебилов написал, он это уже опубликовал, вот это депутаты когда попросили, что на самом деле не было никакого постановления, чтобы арестовать моего сына. У них не было никаких документов. Это выходит как? Взяли и просто забрали. И все вот эти дни, сколько он у них находился, вот столько дней, зная, я не знаю, кто там еще избивал, правильно, но его же переводили с одного места на другое место и избивали. Но кто-то же его избивал. Правильно же, с одного места. Значит, первый раз он был в ГУВД один день. Его избивали, потом он был в тюрьме, или как у них называется, у пограничников. Там тоже избивали, и последний день его направили в криминальную. Криминальные тоже избивали. Все вот эти инстанции, все же кто-то же знал об этом, но не может же быть такое, чтобы просто человек сам себя везде избивал. Тем более у него же руки были в наручниках постоянно, даже ночью. Вот то, что Техов не спускался к нему, и то, что Путин говорил, ну типа вот посмотри, в каком состоянии. Почему он об этом не сказал? Почему он не сказал и не позвал врачей? Ну, вот такие вот моменты.
Следователь прокуратуры Бестаев отразил в своем постановлении тот факт, что Цхуврепов якобы отказался от проведения исследования в наркологическом диспансере. Хотя сам Николай неоднократно говорил, что 24 августа дал согласие на проведение освидетельствования, прошел тест на употребление наркотиков, в том числе по причине того, чтобы врачи могли увидеть, в каком он находится состоянии, и оказали ему помощь. Вместо справедливого расследования мы видим сплошное вранье, продолжила Габатова. Они даже написали, что из больницы мой сын был выписан из-за того, что его состояние улучшилось. Хотя это я настояла на его выписке, все равно он не получал надлежащую медицинскую помощь, да еще и находился под круглосуточной охраной. В беседе с «Эхом Кавказа» Алла Габатова поделилась, что в целом не принимает позицию прокуратуры по проведению новой экспертизы.
После 4 месяцев, как раз-таки у меня этот очень большой такой вопрос, почему вот сейчас и какая экспертиза? А почему не было экспертизы? Во-первых, не допускали ни экспертов, никого к нему, когда он лежал в больнице. Зарину тоже они допустили спустя 2 недели, половина недели, наверное, прошло, и то еле-еле ее запустили, когда уже синяки начали после этих капельниц, как они светлее стали. А кто сказал, что мы сейчас хотим экспертизы спустя 4 месяца? Почему, когда я умоляла, чтобы моего сына отправили на МРТ, не отправили его. Очень много почему, очень много вопросов.
Адвокат Цхуврепова уже подал ходатайство, где указывает на допущенные неточности, ошибки и заявляет об отводе экспертного учреждения, которое находится на территории Северной Осетии. В документе, подписанном самим Николаем, говорится о том, что он не против экспертизы, только делать это будет в независимом экспертном центре, так как имеет все основания не доверять указанному Генеральной прокуратурой учреждению. На днях Николай Цхуврепов сделал публичное видеообращение. После оглашения результатов судебно-медицинского исследования причин смерти Инала Джабиева специалистами экспертного центра Министерства обороны России. На фоне сомнительных выводов об абсцессном синдроме или смерти в результате наркотических ломок, он еще раз рассказал о том, каким пыткам подвергся сам и мог подвергаться погибший. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
К другим важным темам дня. В Грузии продолжаются акции протеста против результатов парламентских выборов. Правда, теперь они в основном проходят в Батуми. В то же время главные силы оппозиции готовятся к 3-му раунду переговоров с правящей партией при посредничестве послов ЕС и США. Владимир Унанян с подробностями.
Расчленить, покалечить, сделать инвалидом на всю жизнь. Распространившийся в соцсетях видеопризыв одного из активных участников батумского протеста оппозиции, члена партии экс-министра обороны Ираклия Курашвили, победившая Грузия Асланова Шакмадзе, совершить акт насилия над полицейским, чтобы остальным было неповадно применять силу по отношению к протестующим, вызвал осуждение со стороны соратников, но в то же время дал возможность правящей партии представить несогласных с результатами парламентских выборов агрессивными радикалами. Видеоролик, позже удаленный самим Вашакмадзе, но переданный в эфир проправительство телеканалом «Имеди», действительно полон агрессии в отношении сотрудников правоохранительных органов.
Расчленим, покалечим, сделаем его инвалидом до конца жизни, чтобы это было примером для других полицейских. Сломаем одному полицейскому ногу, руку, сломаем ему спину, и другой полицейский не посмеет поднять руку на людей. Раз они переходят на насилие, мы тоже перейдем на насилие.
Позже оппозиционер выложил новое видеообращение, в котором извинился перед общественностью, заявив, что находился в возбужденном состоянии. Возбуждение же это, по его словам, было вызвано насилием со стороны правоохранителей в отношении участников воскресной акции протеста перед зданием правительства Аджарской автономной республики. Попытка оппозиционеров прорваться в здание, чтобы встретиться с главой местного кабмина Торнике Режевадзе, переросла в столкновение с полицией, в результате которых был поврежден палаточный городок, находящийся на площади перед домом правительства. Несколько активистов были задержаны. Несмотря на извинения, оппозиция дистанцировалась от Вашакмадзе. Лидер местного отделения Единого национального движения, в прошлом возглавлявший аджарскую автономию, Леван Варшаламидзе, пообещал, что больше его на акциях никто не увидит.
Этот человек является членом партии Укруашвили. Он сделал неприемлемое заявление. Мы, вся оппозиция, дистанцировались от этого заявления. Насилие – это не наш стиль. Наши митинги мирные и будут таковыми. И после этого заявления этому человеку больше не будет места в митингах или с нами вообще.
Но в правящей партии реакцию оппозиции на слова Вашакмадзе считают странной. По словам одного из лидеров грузинской мечты Гии Вольского, осуждение со стороны ЕНД выглядит лицемерно, учитывая, что лидер этой партии Михаил Саакашвили позволял себе и худшие высказывания.
Я не знаю, какой будет правовая оценка угроз со стороны этого недотёпы, но факт в том, что его слова и риторика очень хорошо обрисовывают содержание всей оппозиции. Сегодня оппозиция отгородилась от этого человека, но почему они не отгораживаются от Саакашвили после его заявлений? И один недотёпа, и другой, но оба отражают суть объединенной оппозиции и ее намерений в отношении стабильности государства.
Впрочем, среди противников власти нет абсолютного единства в преддверии третьего раунда переговоров, которые проходят при посредничестве послов ЕС и США. Сразу две силы, Гирчи и граждане, не исключили своего вхождения в парламент. Правда лишь в том случае, если правящая партия при гарантиях ЕС и США обязуется выполнить главное требование – обеспечить реальную независимость судебной системы. Об этом заявил лидер платформы «Граждане» Алико Элисашвили.
Шотадзе не должен быть прокурором, а суд должен быть похож на суд. В конце концов, если это будет сделано, разве мы не должны согласиться войти в парламент? Но лишь в том случае, если это будет реализовано от начала до конца. От грузинской мечты поступили интересные и заслуживающие внимания предложения, но этого пока недостаточно. Мы ждем обновленную версию с более разумной позицией.
При этом Элисашвили, как и лидер Гирчи Зураб Джапаридзе, категорически отвергает получение финансирования со стороны государства, в отличие от большинства членов объединенной оппозиции. По его словам, если кто-то примет финансирование, то, следовательно, примет и результаты выборов, которые, как утверждают противники власти, были сфальсифицированы. Первое заседание парламента 10-го созыва должно состояться 11 декабря. Впрочем, окончательного подтверждения этой даты пока нет. Грузинская мечта, по всей видимости, до первого заседания рассчитывает достигнуть договоренности с оппозицией, которая отказывается входить в законодательный орган. После оглашения результатов первого тура все оппозиционные депутаты, прошедшие в законодательный орган, отказались от своих мандатов. Оппоненты власти бойкотировали второй тур в 17 мажоритарных округах, который состоялся 21 ноября. Правящая грузинская мечта по итогам голосования вошла в парламент большинством и вполне способна сформировать однопартийное правительство. При посредничестве послов Евросоюза и США в Грузии представители партии власти и оппозиции пытаются прийти к соглашению. Уже прошли два раунда переговоров. На этом этапе фасилитаторы встречаются с оппозиционными субъектами по отдельности. Владимир Удалец для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
События в Сухуми. Присутствие в проекте программы по гармонизации законодательств самопровозглашенной Республики Абхазия и России, пункта, который касается регулирования деятельности неправительственных организаций и иностранных агентов, вызвало в основном негативную реакцию в абхазском обществе. Сами сотрудники НПО считают, что в случае принятия этих пунктов Абхазия станет существенно более закрытой для внешнего мира. Такого мнения придерживается член Совета директоров Центра гуманитарных программ Лиана Кварчелия, с которой сегодня связался наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Пункт в проекте программы по гармонизации российского и абхазского законодательств, который касается сферы регулирования деятельности неправительственных организаций и иностранных агентов, вызвал активное обсуждение в абхазском сегменте соцсети Facebook. Одна живущая в Москве абхазка, говоря о нем, написала: «Уважаемый президент Бжания, уберите вашу подпись. Нашим НПОшникам за их деятельность последних десятилетий надо ордена и премии выдавать, а не подписывать деструктивные для нашего внутреннего устройства документы». Конец цитаты. Сегодня «Эхо Кавказа» связалось с членом Совета директоров одной из старейших неправительственных организаций Абхазии, Центра гуманитарных программ Лианой Кварчелия, и попросила ее высказать свое мнение. Вот что та отметила.
Понятно, что отношения между Абхазией и Россией должны развиваться, это требование времени, но в то же время вопрос, как развиваться. Есть сферы, в которых очень необходимо сотрудничество, необходимо движение вперед, у нас общая граница, Россия инвестирует, огромную помощь оказывает Абхазии и так далее. Но есть области, которые, мне кажется, это наше внутреннее дело, и к этой сфере, например, относится регулирование деятельности общественных организаций. У нас, мне кажется, нормальные, вполне законы который регулирует деятельность некоммерческих организаций. Деятельность прозрачная, мы отчитываемся перед Минюстом, мы зарегистрированы в Минюсте, там мы получаем, не все, но те, кто занимается благотворительностью, там получают статус благотворительности, мы отчитываемся перед налоговыми службами и так далее. К нам за уши притянуты эти понятия, вот, которые предлагаются. Я считаю, что, конечно, их нельзя принимать, потому что это не только как бы вот будет означать сужение пространства для свобод. Это будет еще и такой вот посыл, как мне кажется, для мира всего, который пока нас не признает, но который все-таки видит разницу между Абхазией и некоторыми другими странами, где НПО в таких неблагоприятных условиях работают. И это будет такой посыл, что Абхазия закрывается.
И далее Лиана Кварчелия пояснила, почему она так думает.
Все-таки работа с международными фондами – это определенная такая связь Абхазии с внешним миром. Это контакты с внешним миром, это прозрачность, кстати говоря, не только внутри самой Абхазии, но это и посыл миру, что вот да, мы демократическое общество, у нас не просто на бумаге конституция, у нас происходят процессы по укреплению демократических институтов. Вот надо же смотреть на повестку дня там, любых институтов. Вот какая повестка дня, допустим, у моей организации. Если вот глобально говорить, две вещи. Это способствует тому, чтобы с Абхазией считались и в конце концов признали как субъект международного права. А до тех пор, пока это произойдет, чтобы как бы с нами контактировали, не считали нас какой-то там черной дырой и так далее. А тем более, чтобы не считали нас оккупированной территорией. Ведь Грузия очень активно этот тезис раскручивает об оккупации. А мы говорим, что, знаете, это неверный тезис. И благодаря тому, что мы свободно работаем в Абхазии, в рамках тех законов, которые регулируют нашу деятельность. А как раз-таки это вот один из аргументов в пользу того, что мы не оккупированная территория, а свободная. Следующий момент – это то, что я очень надеюсь, что у нас понимают последствия наши депутаты и наша исполнительная власть, понимают последствия принятия таких законов. Это будет означать, что мы даем сигнал международному сообществу, что в принципе мы не заинтересованы в том, чтобы у нас были контакты с внешним миром. А когда ты проявляешь такую незаинтересованность, ну, а какой стимул вообще считаться с тобой как субъектом?
Когда у нас зашла речь о том, что есть в России советники власти, которые привыкли грести под одну гребенку явление в этой стране и в Абхазии, Кварчелия сказала.
Вот знаете, вот в России, допустим, связывают деятельность НКО с Майданом и так далее. Хочу спросить, а в Абхазии кто вообще революции устраивает? Когда-нибудь НПО какие-то революции устраивали? Всегда выступаем за цивилизованный диалог всех сторон, предлагаем всегда какие-то компромиссные варианты, понимая, что перевороты, ничего хорошего, кроме плохих прецедентов, к сожалению, ничего хорошего не дают.
Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
К другим темам дня. Государственный бюджет на будущий год представлен в парламент Грузии для рассмотрения в третьем чтении. Дефицит этого бюджета планируется покрыть за счет внешних и внутренних заимствований. Баланс подводит Ираклий Орагвелидзе.
Минфин представил парламент доработанный вариант бюджета на будущий год. Согласно документу, его доходная часть составляет 16,5 миллиардов лари, что на 1,5 миллиарда меньше, чем в 2020 году. Расходы приблизительно 18,5 миллиардов лари, что почти на 2,5 миллиарда больше, чем в текущем году. Дефицит планируется покрыть за счет новых долгов. Бюджетом они предусмотрены в размере дополнительных 5,5 миллиардов лари, в том числе за счет выпуска новых еврооблигаций в 2021 году. Также в документе предусмотрено выделение 2,8 миллиарда лари на погашение текущего госдолга. Экономика должна вырасти на 4,3%. Номинальный ВВП установлен на уровне 53,5 миллиардов лари при уровне инфляции 3,5% и дефиците бюджета 7,5% ВВП. Наибольшая доля ассигнований приходится на три ведомства. Министерству здравоохранения выделены 5,5 миллиардов лари. Финансирование Министерства регионального развития и инфраструктуры увеличится на 500 миллионов лари, достигнув 2,42 миллиардов. Министерство образования, науки, культуры и спорта получит на 263 миллиона лари больше утвержденной суммы ассигнаций на 2020 год – 1,8 миллиарда лари. Некоторые эксперты считают параметры представленного документа нереалистичными. По словам директора Фонда свободы и демократии Анны Гугуладзе, бюджет словно не учитывает эпидемиологические риски.
При расчетах роста ВВП, по всей видимости, не учтены никакие риски. В случае продолжения кризиса, обусловленного пандемией коронавируса, выполнение доходной части окажется под вопросом. Соответственно, придется его корректировать на ходу. Возможно, дефицит бюджета значительно будет повышен. Что касается внешних заимствований, то поначалу было запланировано занять 3 миллиарда лари. Но затем потолок был увеличен, что делает Грузию крайне уязвимой к малейшим колебаниям.
В целом, предельная сумма госдолга до конца 2021 года составит 33,6 миллиарда лари. Из него внешний долг достигнет 27,7 миллиарда лари, а внутренний – около 6 миллиардов. На этом фоне, несмотря на призывы неправительственного сектора и оппозиции, в представленном варианте нет даже намека на затягивание поясов госаппарата. Напротив, в представленном документе в сравнении с текущим годом эти расходы вырастут на 60 миллионов лари до рекордных 1,6 миллиарда лари. В частности, в 2021 году в госсекторе будет трудоустроено 112,5 тысяч занятых, что на 356 человек больше в сравнении с текущим годом. Между тем, на фоне продолжения бойкота оппозиции непонятно, когда парламенту удастся рассмотреть и утвердить представленный вариант законопроекта. Окончательные данные ЦИК будут опубликованы не ранее 19 декабря. Из Тбилиси Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Голоса. Почти все опрошенные нами жители Абхазии не хотят вакцинироваться от коронавируса, независимо от того, какого она будет производства, российского или европейского, к примеру. Опрос провела Анаит Гагарян.
Если привезут в Абхазию вакцину от COVID-19, будь то российская или европейская, будете ли вы вакцинироваться?
Мы должны верить медикам. Мы обязаны это делать, потому что если население не будет вакцинироваться, эта болезнь будет здесь все время бушевать. Я это официально заявлял уже, по-моему, месяца два тому назад в социальных сетях. И сегодня подтверждаю, что я буду это делать и буду рекомендовать всем своим близким, потому что это специально. Специалисты разработали, медики рекомендуют. Как это мы можем от этого отказываться, когда эта болезнь уносит буквально людей, которых мы знали, которые были здоровы каждый день, как сводка с фронта, столько людей погибает от этой болезни. Как не вакцинироваться, ждать, когда она нас одолеет? Я лично однозначно это буду делать. Аслан Кубашев.
Я бы не стала вакцинироваться, потому что я считаю, что слишком мало прошло времени с момента создания вакцины, чтобы говорить о каких-то побочных эффектах. Есть они или нет. Это первое. Во второе, что даже вакцины как бы не дают гарантии. И получается, что мы рискуем без гарантии. Мы обидуем.
Однозначно не буду. Надеюсь, что это не будет так категорично ставиться вопрос перед человеком. Будет возможность выбрать, делать или не делать. И я не буду делать. Я даже детские прививки не все сделала ребенку. Немножко опасаюсь. Понятно, что это все разрабатывали ученые, но я боюсь. Гамма-гопия.
Я иду путем не принятия вакцины, а путем усиления иммунитета организма. Я лично вакцину не буду делать ее, потому что я рассчитываю на свой организм и на, естественно, дистанцию, да, соблюдать социальную, как сейчас говорят, дистанцию, здороваться на расстоянии, как раньше наши предки делали, не подходить близко друг к другу, ибо кроме этого вируса есть много других еще вирусов, заболеваний, которые могут распространяться воздушно-капельным путем. Зачем их распространять? Меня зовут Гаур Латария, я ветеран, инвалид войны.
Однозначно не буду вакцинироваться по нескольким причинам. Во-первых, я общалась с микробиологами, с учеными. Невозможно за такой короткий срок создать вакцину. Это один момент. Второй момент. Вирус, он постоянно мутирует. Это совершенно другой вирус. Лучше, конечно, закаливать свой иммунитет.
Нет, не буду.
Почему? Можете объяснить?
Да мы следим за здоровьем, правильным питанием, занимаемся. У меня и супруга медик. Я тренер федерации. Общаюсь. Знаю мнение во многих странах. Мы же как друзья общаемся и настороженно к этому относятся. И я также. Я Виталий Читанава, депутат Сухумского городского собрания.
Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали 20 часов 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Демис Паландов.
Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 1303 человек. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 36 пациентов. Как заявил заместитель главы операционного штаба Межведомственного совета по борьбе с COVID-19 Бердия Сичинава, за сутки в стране выявили 3759 новых случаев коронавируса, выздоровели 3574 человека. Тем временем Грузия получила из Азербайджана крупную партию жидкого кислорода для больных COVID-19. Ведутся переговоры о дополнительных поставках, сообщил посол Грузии в Азербайджане Зураб Патаридзе. Ранее министр экономики Грузии Натя Турнава заявила, что в связи с ухудшением эпидемической ситуации в стране потребление медицинского кислорода резко выросло и в месяц составляет около 80 тонн. Премьер-министр Георгий Гахария поручил наладить процесс производства кислорода. При этом Минэкономики уже закупило 10 больших кислородных генераторов в Турции. Два устройства установлены в клинике Рухи. Порядка 30 пациентов инфекционного отделения Республиканского многопрофильного медицинского центра переведены в красную зону детской больницы Цхинвали, где проходит лечение больные коронавирусом. Как сообщает агентство РЕС, такое решение принято после возгорания котельной, в результате чего в отделение не поступает тепло. Больницу посетил президент самопровозглашенной республики Анатолий Бибилов, который поручил компании «Энергоресурс» в кратчайшие сроки провести восстановительные работы и запустить котельную. В РММЦ рассчитывают, что рабочим удастся заменить котельную на новую в течение 2 дней. Сообщается, что причиной пожара стало короткое замыкание. Президент самопровозглашенной Республики Абхазия Аслан Бжания на совещании с главами городов и районов затронул тему перетока электроэнергии из России. «У нас пойдет переток электроэнергии из России в Абхазию, а это стоит денег. Об этом перетоке надо было договориться. У нас имеются долги перед Россией за переток электроэнергии в январе-феврале и половине марта 2020 года. Это 600 миллионов рублей. Мы свои 40% электроэнергии, вырабатываемой Ингуригэс, в этом году уже получили. Грузины планируют поставить станцию на ремонт с февраля по март 2021 года. Электричества не будет. Кто нам должен будет помочь? Россия нам помогает, но об этой помощи надо было договариваться», сказал президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания.
С региональными новостями вас ознакомил Демис Паландов.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. Продолжаем программу. Сообщение о краже данных нескольких тысяч абонентов абхазского интернет-провайдера «Абаза Телеком» вызвала серьезную обеспокоенность у пользователей. Компания «Факт взлома» отрицает, но, как говорят эксперты, вообще никакая информация в самопровозглашенной республике не защищена. Ни личная, ни банковская, ни даже правительственная. Любой, кто захочет ее получить, может это сделать без особых проблем, рассказывает Елена Заводская.
В телеграм-каналах и в социальной сети Facebook появилась информация о том, что данные 5325 абонентов компании «Абаза Телеком» были взломаны и похищены. Произошло это, если верить сообщениям, в Международный день защиты информации. Если эта информация соответствует действительности, то в широком доступе могут оказаться имена, телефонные и мобильные номера, адреса электронной почты, номера паспортов, логины и текстовые пароли для доступа в личные кабинеты. Звонок в компанию ситуацию не прояснил. Диспетчер пообещала выяснить и сообщить о том, что произошло с данными, однако своего обещания не выполнила и никакой информации о взломе данных от «Абаза Телеком» получить не удалось. Ситуацию прокомментировал Дами Джонуа, специалист в сфере IT-технологий и основатель IT-школы STEM. Он пояснил, чем чревата кража данных для рядовых пользователей.
На самом деле не знаю, что именно утекло. Если говорят там паспортные данные, ну ничего не будет, я думаю, никому ничего не грозит, потому что если очень хорошо поискать, то есть вообще циковские данные в открытом доступе, там и номер паспорта, и дата рождения, вообще все есть на каждого человека в этой стране. Ни о какой вообще закрытости информации речи даже нет, поэтому то, что это утекло, это просто какая-то маленькая часть населения, хотя в открытом доступе есть и большая часть, ну, в смысле, полная информация.
Вы видели, наверное, это домен, да? Вот там написано адреса электронной почты, почтовые адреса, номера паспортов, логины, текстовые пароли для личных кабинетов.
Ага, там пароли есть. Ну, тогда смотрите, чем это грозит пользователям. Очень часто пользователи делают одни и те же пароли на почту, на все на свете. Если пароли утекли в том числе, но есть большая вероятность, что все почтовики, у которых такие же пароли, как там на личный кабинет, но они будут взломаны сразу после, уже взломаны. Ну, смотря кто это делал, опять же, нужно ли ему, например, получить информацию из почтовиков людей, ну, на самом деле это не проблема. Если бы кто-то целенаправленно хотел бы получить доступ к почтовику любого из наших граждан, он это сделает легко.
По мнению Дамия Джоно, не только личная информация граждан не защищена, но также любая другая, в том числе банковская и государственная. В Абхазии нет специалистов в области цифровой безопасности.
Я не знаком ни с одним безопасником серьезным. В целом у нас нет вообще никакой защиты ни на уровне государства, ни на уровне каких-то крупных организаций, банков. Есть какая-то защита. Допустим, те же банки устанавливают какие-то различные программы, сторонние там антивирусы, фаерволы и так далее. Но у них много всего наружу. Например, вот обратите внимание, около любого банка вы найдете кабели сетевые. Этот кабель, ну, например, из банка ведет к банкомату, и он где-то снаружи проходит по внешней части здания. То есть нет никакой сложности, например, разрезать провод, подключиться и с помощью нехитрых операций получить любую информацию. То же самое касается открытых точек Wi-Fi. Есть программа, называется Open Wi-Fi или что-то такое. Если зайти посмотреть, какие там Wi-Fi, там есть Wi-Fi всего нашего правительства, ну, в смысле, пароли от Wi-Fi.
Эксперт отметил доверчивость персонала и отсутствие знаний в сфере компьютерной безопасности у сотрудников многих организаций.
Что касается персонала, вот, например, ну, если взять опять тот же банк, вы можете зайти, сказать: девочки, не могли бы вы мне распечатать вот эту страничку, срочно нужно. Я уверен, что ни одна девочка не откажет. Эта флешка может быть вредоносной. То есть таким вещам не обучают. Либо там можно просто около банка уронить условно вредоносную флешку, наверняка кто-то ее вставит в компьютер. Очень-очень много уязвимостей как со стороны софта, то есть программного обеспечения, так и со стороны человеческого фактора. Да? То есть люди должны знать, как себя вести в той или иной ситуации. Никто никого этому не обучал, и поэтому я считаю, что у нас на уровне безопасности просто огромная дыра, и Когда я слышу там новости, что что-то взломали, я удивляюсь, что до сих пор только это взломали. Видимо, мы просто никому не интересны. Либо ну, те, кому это надо, они это делают тихо, вряд ли они это выкладывают куда-то в сети и этим там гордятся.
На вопрос о том, в чем корень проблем, Дамей Джуно ответил одним словом – в образовании. Министерство просвещения должно обучать людей, причем Абхазии нужны не 10 серьезных специалистов в этой сфере, а сотни, чтобы каждая организация была защищена. Таких специалистов надо готовить в Абхазии, потому что те, кто уезжает учиться, не возвращаются. Зарплата хорошего специалиста в сфере безопасности может достигать 200 тысяч рублей. В Абхазии таких возможностей нет. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Время обзора грузинской прессы. НПО считают необоснованными обвинения против фигурантов дела картографов. Семья 19-летней девушки, умершей от коронавируса, винит врачей в запоздалой реакции. Медики рекомендуют, как проводить дезинфекцию в домах, где болели COVID-19. Обзор прессы в Тбилиси подготовил Серго Брегвадзе.
Центр образования и мониторинга прав человека называет необоснованными обвинения, выдвинутые против Натальи Ильичевой и Иверии Мелашвили, и призывает судебную власть прекратить их преследование, пишет информационное интернет-агентство Нет-Газети. Вчера Тбилисский городской суд оставил заключение задержанных по делу картографов. Они были рядовыми членами Государственной комиссии по демаркации и делимитации грузино-азербайджанской государственной границы, и все рекомендации экспертов председатель комиссии согласовывал с с чиновниками высокого ранга, говорится в заявлении НПО.
Именно поэтому применение статьи 308 Уголовного кодекса «Действия против Грузии, направленные на передачу иностранному государству всей территории Грузии или ее части» в отношении Иверии Мелашвили и Натальи Ильичевой необоснованно. Кроме того, основные доводы прокуратуры касательно того, что Мелашвили и Ильичева не использовали и скрыли оригинальную топографическую карту 1936-38 годов, являются спорными. Подробный анализ материалов дела показывает, что использование этой карты рассматривалось Государственной комиссией несколько лет назад. В 2019-м Наталья Ильичева полностью передала все материалы дела назначенному на ее должность человеку.
Комментируя решение суда, адвокат Ильичевой Сулхан Кумахидзе заявил:
«Мы представили экспертное заключение, подтверждающее, что карты, которые якобы не использовались обвиняемыми, были некачественными по своему содержанию. Абсурдно применять в их отношении 308-ю статью Уголовного кодекса Грузии».
Между тем, по данному делу прокуратура допросила сегодня экс-министра иностранных дел Грузии Гелу Бежуашвили, который пока не делал комментариев на этот счет. От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончалась 19-летняя Текла Тордия. Ее мать Ирма Хелашвили в интервью к телеканалу «Мтавари» заявила, что девушка стала жертвой запоздалой реакции со стороны врачей. Инфекция у Теклы была обнаружена за неделю до ее кончины. Все это время семья безуспешно пыталась добиться госпитализации девушки, утверждает мать погибшей.
«Я позвонила в скорую, сообщила, что у меня ребенок с диабетом, попросила госпитализировать ее. Они приехали, отвезли нас на тестирование. Результат был положительным, и нас вернули домой. Я звонила и молила, чтобы ее госпитализировали. Нас отправили в ковид-гостиницу, а там даже воду никто не приносил, а врач ни разу не заглянул. Ребенку стало хуже, было тяжело дышать, звонила в скорую. Меня переадресовывали в Минздрав. Свидетелем этой ситуации стал служащий немецкого госпиталя, и после долгих упрашиваний ее госпитализировали. Нам отказали в применении ремдесивира, применили дексаметазон, однако его нельзя было использовать из-за диабета».
Спасти жизнь девушки врачам не удалось. Директор немецкого госпиталя Екатерина Лори заявила, что в медучреждение Текла поступила уже в тяжелом состоянии. Предположительно, она обратилась к врачу с опозданием, заявила Екатерина Лори. Рекомендациями по проведению дезинфекционных мероприятий в домах, где люди переболели COVID-19, делится врач Центра аллергии и иммунологии Нином Чедлишвили. В интервью информационному интернет-агентству ambebi.g она рассказала:
В большинстве случаев вирус передается воздушно-капельным путем или через прямой контакт. Впрочем, предположительно, существуют и другие пути передачи вирусом. Это пока до конца не изучено. Однако известны свойства других коронавирусов, которые могут оставаться на разных поверхностях в среднем от 6 до 9 дней, после чего происходит его инактивация. Поэтому, если такая возможность есть, необходимо закрыть дом на 2 недели, переехать на это время в другое жилье. Если же такой возможности нет, необходимо защищать глаза очками или щитом и часто пользоваться мылом.
Что касается самих помещений, их нужно постоянно проветривать, а для дезинфекции поверхностей использовать рекомендованные растворы, самые дешевые и распространенные, содержащие хлор, продолжает Нином Чедлишвили. Во время процедур в комнатах не должны находиться люди, болеющие астмой. Дезинфицировать поверхности, которые хлор может повредить, можно растворами с 70% содержанием этанола. Впрочем, необходимо учитывать, что он может повредить силиконовые и резиновые предметы, говорит врач. Серго Брыгвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Читаем прессу.
Возвращаемся к теме политических протестов в Грузии. Мы рождены, чтобы кризис сделать нормой. Грузинская оппозиция, как считает наш постоянный автор из Тбилиси Гия Нодия, попыталась добиться кризиса правления. Но максимум, чего она может добиться, это кризис демократического правления. А этим мечту точно не испугать.
После решения оппозиции бойкотировать парламент, Грузия вошла в стадию, когда состояние, которое полагается называть политическим кризисом, становится нормой. Такая оценка включает в себя внутренние противоречия, поскольку понятие кризиса подразумевает отклонение от нормы. Кризис следует преодолеть, из кризиса выходят. В медицине кризис заканчивается выздоровлением или смертью. Политический кризис тоже подразумевает какую-то развязку. Но что может послужить развязкой данного кризиса, который последовал за объявлением официальных результатов парламентских выборов? Оппозиция сформировала основные требования: сменить избирательную администрацию и весной провести новые выборы. Но трудно себе представить, чтобы правящая партия на это пошла. Выборы только что были. Зачем их проводить опять весной, а не через 4 года, как полагается по Конституции? Согласиться на это имеет смысл только в том случае, если признать, что власть сознательно подтасовала выборы, а теперь раскаивается. Но почему она на это пойдет? Ясно, что ее можно только заставить. Ну как? Самое очевидное – уличные акции. Но пока достаточно сильного протестного заряда не чувствуется. Раз он не возник в самые первые дни после выборов, значит, его и не будет. Может, в будущем произойдет что-то такое, что очень сильно рассердит народ и создаст новую протестную волну, которой власти не смогут противостоять. Такие вещи предсказать невозможно. Но мы уже знаем, что нарушения на октябрьских выборах такой волны не произвели. Вторая традиционная палочка-выручалочка – Запад. Прошлой осенью партия власти тоже объявила, что изменение избирательной системы исключено. Но после долгих переговоров при посредничестве послов западных стран, мечта пошла таки на уступки, и соглашение было достигнуто. И сейчас оппозиция и власть пару раз встретились в резиденции американского посла и, в принципе, не исключают, что в какой-то форме диалог будет продолжен. Но сейчас позиции сторон слишком далеки друг от друга. Кроме того, в данном случае объектом давления является скорее оппозиция. Коллективное мнение Запада заключается в том, что бойкот – плохая идея, и оппозиционным партиям следует занять свои места в парламенте. Получается, что в этом эпизоде Запад на стороне власти. Это не способствует тому, чтобы последняя стала более уступчивой. Но оппозиция уже не может просто так отказаться от политики бойкота. Для сохранения лица ей надо показать, что с самого начала, заняв радикальную позицию, она чего-то серьезного достигла. Но показывать нечего. Если все, что я говорил до сих пор, правильно, Грузия впервые в истории будет иметь однопартийный парламент. Я назвал это состояние политическим кризисом, потому что для демократической страны, точнее говоря, для страны, которая претендует на звание демократической, иметь однопартийный парламент ненормально. Приняв решение о бойкоте, оппозиция сознательно пошла на то, чтобы вызвать политический кризис, надеясь, что партия власти предпримет усилия, чтобы из него выйти, то есть пойдет на уступки. Но суть дела заключается в том, что грузинская мечта совсем не считает ситуацию кризисной, по крайней мере, для себя. Да, она хотела бы сохранить внешние приличия, что требует присутствия оппозиции в парламенте. Но она контролирует 90 мандатов из 150. Согласно Конституции, этого достаточно, чтобы парламент мог собраться и принимать решения. Кризиса правления не будет. Будет лишь кризис демократического правления. Но для Бидзины Иванишвили и его команды это вряд ли послужит причиной для серьезного беспокойства. Для них демократия касается именно внешних приличий, а никак не сути политической системы. Если ответственность за отсутствие данного элемента демократического этикета парламентской оппозиции можно спихнуть на саму оппозицию, зачем же беспокоиться? Никакого кризиса на самом деле нет. Можно продолжать жить и властвовать. Так, чего же оппозиция хотела достичь, принимая решение о бойкоте? Не думаю, что оно было результатом политического расчета, пусть неправильного. Скорее, это был героический жест. Мы больше не приемлем правил игры, которые нам диктует приехавший из России олигарх. Отказываясь от депутатских мандатов и сопутствующих привилегий, мы сознательно идем на жертву ради принципов. Оппозиция пошла на ритуальное политическое самосожжение. Но какими будут, собственно, политические последствия такого самосожжения? Пока мы имеем вялотекущий политический кризис, переходящий в норму.
Это был наш постоянный автор из Тбилиси Гия Нудия. Продолжаем программу. Так и не успевшая оправиться после первого локдауна, сфера искусства снова оказалась под замком ограничений. Как повлияла пандемия на грузинских артистов? Что происходит в театрах и как в перспективе может повлиять происходящее на эту сферу, расскажет Анастасия Славинская.
С Екатериной Мазмишвили, директором театра имени Кота Марджанишвили, мы говорили в сентябре, в преддверии снятия ограничений с театров. Она тогда рассказывала о том, какие спектакли они успели подготовить за время вынужденных каникул, как в соответствии с новыми правилами откорректировали репертуар и как планировали рассаживать зрителей в зале. Впрочем, театрам, еще не успевшим открыться, сделать это так и не позволили. В сентябре эпидемиологическая ситуация стала стремительно ухудшаться. Екатерина Мазмишвили говорит, что сейчас репетиции в театре продолжаются благодаря спонсору. Для театра очень важно, чтобы были репетиции и готовились премьеры. Нам такая возможность предоставилась сейчас. Наш спонсор не оставил нас. Поэтому репетиции в театре продолжаются. Но это один из вопросов, финансовый. А второе, театр остановился, и он не может существовать без зрителя. Мы запустили несколько спектаклей в онлайн-режиме, но потом прекратили. Так можно показать один спектакль, два, скажем, но это минимальный контакт со зрителем, и это невозможно делать постоянно. Частичный локдаун, объявленный 28 ноября, серьезно ударил по музыкантам, особенно по тем, которые работали в клубах и других заведениях такого типа. Занимались, как называют это, музыкант и композитор, бывший ректор Тбилисской консерватории Резо Кикнадзе, настоящим трудом.
Говоря о настоящем труде, я имею в виду, что каждый вечер они шли и играли. У них не было каких-то пунктов в контракте, защищающих их. Они просто шли и играли. И среди таких людей безупречные, высочайшего класса музыканты.
Отношение государства к культуре, считает Резо Кикнадзе, во многом определяет уровень его развития. И там, говорит он, где культуру видят как наиболее бесполезную и маловажную сферу жизни, как правило, и происходит коллапс и в здравоохранении, и в экономике. И плохо обстоит дело с криминогенной ситуацией.
Таким музыкантам в Германии власти предоставили достаточную помощь на протяжении всех месяцев пандемии. Как только они потеряли этот ежедневный доход, им сразу оказали помощь на основании всего одного заявления, без всякой бюрократии. У нас же, я знаю пару людей, которые получили помощь, но прошли столько бюрократических трудностей, что другие или не стали пробовать, или даже не поверили, что это возможно.
Говорит Кикнадзе. Во всем происходящем с культурной сферой во время пандемии он видит проблемы не столько артистического порядка, когда люди, занимающиеся исполнительской деятельностью, остались без живой аудитории, а именно финансового. Компенсировать первое многим так или иначе удается за счет онлайн-платформ. Кикнадзе говорит, что и он сам вместе с единомышленниками планирует запустить подобный проект для проведения онлайн-концертов с кнопкой «Донация», на которую он надеется, люди, которые раньше ходили на живые концерты в клубы и рестораны, будут нажимать.
Я надеюсь, что так эти музыканты смогут получить хоть какую-то символическую сумму, потому что то, что происходит сейчас, это настоящая катастрофа. Я вижу проблему не столько в плане искусства или, скажем, вдохновения, а именно в безденежье, вызванном невозможностью заниматься своим делом каждый день. Это острейшая социальная проблема. Через несколько месяцев этих музыкантов станет вдвое меньше. Они могут податься в другие профессии и даже уже не вернуться к музыке никогда. Они молоды. Столкнувшись с голодом, оказавшись перед проблемой, когда ты не можешь содержать семью, они могут прийти к мысли, что, выбрав музыку, они допустили ошибку. Через 10 лет они, возможно, могут пожалеть об этом, но в тот момент, когда ты молод и оказался в такой ситуации, можно подумать, что стоило бы учиться совсем другому, потому что, например, твой друг банкир намного лучше себя чувствует.
С 28 ноября на 2 месяца в масштабах страны ресторанам и другим заведениям, где играет живая музыка, запретили принимать посетителей. Проведение конференций, тренингов, культурных и развлекательных мероприятий допускается лишь в онлайн-формате. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
Предыдущую тему продолжает, а программу завершает наша постоянная по вторникам рубрика «Картинки с выставки». Ежегодный фестиваль «Апсне», организатором которого является Московская абхазская диаспора, переместился в этом году в онлайн-пространство из-за эпидемии коронавируса. В программе фестиваля, который проходит с 25 ноября по 31 декабря, музыкальные выступления, фильмы и прямые эфиры, рассказывающие о культуре, истории и природе самопровозглашенной республики. С подробностями Дарья Паба.
Фестиваль «Апсны», организатором которого выступает Московская абхазская диаспора, проходит уже в 3-й раз. Но программа этого года сильно отличается по формату от того, что было раньше. Если в 2018 и 2019 годах фестиваль проходил в центре Москвы, в парке культуры и отдыха «Красная Пресня», то в этом году из-за пандемии он был перенесен на платформы социальных сетей Instagram и Facebook и получил слегка модифицированное название «Апсны Лайв». При этом цели фестиваля остались те же. Продюсер и музыкант Эрик Микая, который в рамках фестиваля исполняет роль ведущего, пояснил.
Цель, разумеется, это интеграция абхазов и всех, кто имеет родственные отношения к представителям абхазского народа в России, в Москве в первую очередь. Это возможность завести новые знакомства, новые связи, не только с абхазцами, разумеется. Цель – показать, что наша культура есть, она живет. Продемонстрировать, насколько мы мирно, мудро сосуществуем с большим миром, с большим городом. Показать, что мы достойны созидать, жить, расти, строить, добиваться успеха.
К тому же, цели фестиваля тесно связаны с его историей. Эрик Микая подчеркнул, что основание для этого праздника было заложено еще в советское время.
Уже не одно десятилетие праздник абхазской культуры в Москве, день, очень известный для любого абхаза и абхазки, это 4 марта, день советизации Абхазии. Это, наверное, очень было принято давно решение, еще в брежневские, скорее всего, эпоху. Именно этот день был выбран для того, чтобы представители нашего народа встречались в определенном месте в Москве, пиршествовали, отмечали этот праздник. И это некая демонстрация своих достижений в течение года и тому подобное. Ребята, девчата виделись, их знакомили. Очень много пар, отношения которых берут начало именно на этих праздниках. Однако с приходом более молодых, более прогрессивных руководителей нашей диаспоры. Несколько лет назад была задана прекрасная традиция отмечать этот праздник в парке «Красная Пресня». Этот фестиваль подразумевал уже более серьезный ивент-формат, в котором реально работали ивент-мастера и продюсеры. То есть много часов на сцене менялись профессиональные конференсье, приглашались с Абхазии или с любой точки мира там музыкальные, театральные, хореографические, фольклорные коллективы для того, чтобы они там выступили.
В этом году фестиваль будет проходить больше месяца, с 25 ноября по 31 декабря. За это время организаторы «Абсны Лайф» планируют показать 7 фильмов, рассказывающих об искусстве, истории и природе Абхазии, провести несколько прямых эфиров с известными деятелями культуры, а также каждое воскресенье будут показывать подписчикам в социальных сетях музыкальные видео с участием певцов абхазской эстрады. Первым онлайн-мероприятием в рамках фестиваля стала прямая трансляция с генеральным директором Государственного русского театра драмы имени Фазиля Искандера Ираклием Хиндба. Несколько дней спустя был опубликован фильм, в котором директор Центрального выставочного зала Союза художников Эльвира Арсали рассказала об истории изобразительного искусства Абхазии. А в прошедшее воскресенье на страницах социальных сетей фестиваля появилось видео, где молодая певица Валерия Адлейба исполнила песню «Я с тобой» на абхазском языке. Полную программу «Абсны Лайф» организаторы не разглашают, публикуя новость об онлайн-мероприятии всего за день. Наверное, такая интрига играет роль в привлечении внимания к фестивалю. У постов на страницах «Абсны» в социальных сетях несколько тысяч просмотров, и, как отмечают организаторы, число подписчиков растет с каждым днем. Специально для «Эхо Кавказа» Дарья Пабба из Сухума.
Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кетти Бочаришвили. Всего вам доброго и до завтра.